Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Спустя 2 с лишним года Республика Молдова получила своего 4-го президента. Им стал юрист Николай Тимовцев, за кандидатуру которого проголосовали депутаты от всех партий правящего альянса за европейскую интеграцию, а также депутаты из социалиста, недавно вышедшие из фракции оппозиционной партии коммунистов Республики Молдова. Таким образом, формально политический кризис в стране, который привел уже к нескольким роспускам парламентов, которые так и не смогли избрать главу государства, преодолен. Но оппозиционная партия коммунистов не признает результатов президентских выборов, считает, что парламент нелегитимен, и таким образом нелегитимны никакие его решения, обещает новые социальные выступления с требованием роспуска парламента. Словом, нужно понять, насколько действительно избрание нового президента страны оздоровило ситуацию в Республике Молдова. Поможет ли оно разрешению приднестровского конфликта? Ведь после избрания нового президента Приднестровья появились надежды на то, что Кишинев и Тирасполь смогут, наконец, найти общий язык. И, конечно же, все постсоветское пространство так или иначе зависит от судьбы, от стабильности каждой из бывших советских республик. Мы поговорим об этом с нашим гостем в Кишиневе. На связи политолог, директор Института общественной политики Аркадий Барбарош. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте.
Ну, вот, в принципе, можно ли для вас сказать, что избрание президента, оно стало неожиданностью для молдавской политической элиты? Ведь сколько уже было попыток, да, и они ничем не заканчивались, и те же самые руководители партии Альянса договаривались и не могли договориться между собой? Или это уже такое перед таким падением в пропасть согласия?
Ну, понимаете, это, пожалуй, единственные выборы, перед которыми те политические акторы, которые решали исход, делали однозначные заявления о том, что они поддержат данную кандидатуру. Дело в том, что на предыдущих выборах, когда баллотировался господин Мариан Лупу, социалисты однозначно сказали, что они не будут поддерживать. И продемонстрировали это, показав всем избирателям, членам парламента, участвовавшим в выборах, а также масс-медиа, показав бюллетени. Кстати, тогда все, за одним исключением, члены парламента, участвующие в выборах, показали бюллетени, что позволило потом Конституционному суду заявить, что эти выборы неконституционны. В этом смысле, во всяком случае, были некоторые предпосылки быть оптимистами. До сих пор даже предпосылок не было. Сейчас все однозначно поддержали в заявлениях перед выборами эту кандидатуру. И вот оказалось, что они даже сдержали свои слова.
Но насколько вот в принципе действительно можно говорить о том, что парламент сможет заработать? Потому что если оппозиция в парламент так и не вернется, ему осталось работать уже несколько лет, да? И даже если предположить, что вот она так и просуществует в уличном режиме до конца полномочий этого парламента, а потом же будет следующий парламент, и депутаты-коммунисты опять не будут признавать президента, срок полномочий которого, насколько я понимаю, не истечет, да?
Нет, не истечет. Да, у него 4-летний мандат.
Поэтому вот тут вопрос в том, могут ли вообще основные политические силы прийти к согласию?
Знаете, по-моему, сейчас партия коммунистов находится перед очень тяжелой задачей. Партия коммунистов должна найти повод, чтобы более-менее достойно вернуться в парламент. Тот факт, что господин Воронин после массовых манифестаций 16 марта, в день выборов президента, заявил, что партия прекращает массовые манифестации до 1 мая, означает просто, что у партии коммунистов силы иссякают, и ресурсы иссякают, человеческие ресурсы, также, скорее всего, и материальные ресурсы. Все-таки созвать на площадь, центральную площадь города Кишинева несколько тысяч человек не так-то просто, их надо свести сюда, в Кишинев, из многих районов Республики Молдова, а это стоит. Кроме того, как доказали некоторые репортажи, некоторые участники просто получили деньги для того, чтобы участвовать в этих манифестациях. Поэтому я думаю, что сейчас партия коммунистов должна решить эту задачу, найти достойный пол для того, чтобы вернуться в парламент. Ведь она, хотя и не признает выборы президента, считает их нелегитимными, более того, считает, что весь нынешний парламент нелегитимен. Между тем, она, так сказать, допускает противоречия в своих действиях, а также в своих заявлениях. Участвовав в качестве наблюдателей в выборах президента, это означает, собственно говоря, что партия некоторым образом признает эти выборы, раз они участвовали в качестве наблюдателей в этих выборах. Более того, обратившись в Конституционный суд с требованием признать неконституционными эти выборы, означает в некотором смысле, что ты их как-то признаешь, если ты идешь Конституционный суд. Более того, раньше партия коммунистов выделяла, что сам Конституционный суд тоже неконституционный. Так что партия коммунистов осциллирует между этими двумя крайними позициями. С другой стороны, очень многие наблюдатели и раньше, и до выборов президента утверждали, сейчас еще, так сказать, более усиливается такое мнение, что на самом деле с выбором президента ситуация политическая стабилизируется, парламент будет иметь перспективу работы до 2014 года, то есть еще 2.5 года, и весьма вероятно, что часть членов парламента от партии коммунистов просто покинут фракцию коммунистическую и уйдут то ли к социалистам господина Додона, а некоторые утверждают, что вполне вероятно, так, вероятен также переход к демократической партии, а также к либерал-демократической партии господина Филатова. Таким образом, очень многие утверждают, что достаточно высока вероятность того, что, по крайней мере, фракция коммунистов распадется. А это может иметь последствия очень важные для самой партии коммунистов. Я уже говорил, что партия, так сказать, не имеет достаточных финансовых ресурсов. Некоторые наблюдатели говорят, что партия не смогла рассчитаться со своими сотрудниками за подготовку и работу на последних местных выборах в прошлом году, что случается впервые. А таким образом, вполне возможно, что в ближайшие несколько месяцев мы вдруг увидим совершенно другую конфигурацию в парламенте. Вполне возможно, что мы увидим более широкое участие, скажем так, в кавычках, широкое участие партии демократической, партии либерал-демократической, а также партии социалистов в парламенте и значительно меньшую фракцию коммунистов. А это означает, что, как утверждают некоторые наблюдатели, что мы вполне можем очутиться перед возможностью реформатирования самого правящего альянса. Об этом достаточно настойчиво говорят многие наблюдатели. То есть, либо включение в правящий альянс партии социалистов за счет либеральной партии, либо же переформатирование в смысле, скажем, формирования другого большинства, демпартия, либерал-демократическая партия с тремя партиями в оппозиции. Конструктивная оппозиция партии социалистов, так сказать, воинственная оппозиция партии, остатков партии коммунистов. Ну а партия либеральная, уж посмотрим, какую она позицию займет.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует молдавский политолог Аркадий Барбарош. Мы обсуждаем итоги президентских выборов в Республике Молдова, успешных, в результате которых был избран новый глава государства. А вот скажите, господин Барбарош, почему не может быть наоборот? Вот вы говорили о вариантах коалиции такой, которые ослабляют оппозиционные силы, ослабляют партию коммунистов. А почему теперь коммунисты не могут договориться с теми же демократами и вообще прийти к власти? Ведь теперь же их ничего не останавливает. Они имеют вместе с демократами, господина Лупу, большинство в парламенте. Президента избирать теперь не нужно, он есть. И появляется совершенно другая правящая коалиция.
Да, некоторые аналитики обсуждают также такую возможность формирования большинства партии коммунистов с демпартией. Вот есть некоторые старые противоречия. Напомним, что господин Лупу лидер демократической партии, хотел стать президентом Молдавии, но ему это не суждено было из-за жесткой позиции партии коммунистов, которые заявили, что они никогда не поддержат господина Лупу. Кстати, такую же позицию заняли и группа социалистов Дадона. Они также отказались поддержать господина Лупу на выборах в декабре прошлого года. Хотя уже, так сказать, было достаточное большинство в парламенте, которое, в принципе, могло выбрать господина. Есть старые такие противоречия, основанные в большей степени на личной неприязни, нежели на каких-то доктринарных различиях между партией коммунистов и демократической партией, которые, по-моему, ставят под сомнение реализацию такого сценария. Другие, на самом деле, говорят еще возможном сценарии, скажем, большинство, которое может быть сформировано, даже конституционное большинство, которое может быть сформировано либерал-демократами и коммунистами, так сказать, и тогда на обочине остаются и Демпартия, остаются и либеральная партия, также группа социалистов. Ну, я более скептично отношусь к такому сценарию. Я думаю, что тут достаточно глубокие противоречия существуют. Также программно, если вы хотите, партия коммунистов в последнее время неоднократно заявляла о поддержке ориентации на вхождение в Евразийский союз, в то время как либерал-демократическая партия и электорат либерал-демократической партии ориентирован на интеграцию в Европейский союз.
Но, с другой стороны, мы же помним, как коммунисты легко меняли свои внешнеполитические принципы, когда речь шла о власти. Помните, когда они в последний раз побеждали вот на парламентских выборах, когда господин Воронин был избран президентом вторичного, это же все было под флагом чуть ли не оранжевой революции и европейских преобразований. Они утверждали, что они борются с консервативными силами, что вообще молдавский комсомол это чуть ли не авангард новой совершенно молодежи. Это ведь происходило все вот после провала пакта Козака, так как будто так и вообще всегда было. Как будто молдавские коммунисты это действительно самая вообще европейски ориентированная сила в стране.
Ну, на самом деле, мы справедливости ради должны заметить, что господин Воронин несколько раз изменял свою позицию в том, что касается геостратегической ориентации страны. Вспомню, что партия коммунистов пришла к власти в 2001 году под лозунгами интеграции в союз Беларусь-Россия, под лозунгами национализации приватизированных предприятий, национализации земли, под лозунгами, достаточно странными для меня, в таком случае для многих тоже, ликвидации, например, института президентства, вся власть советам и так далее. Очень многие говорили о том, что партия коммунистов, она придаст статус второго государственного языка русскому языку. Этого не случилось, потому что я думаю, что господин Воронин играл одну роль, будучи лидером крупнейшей оппозиционной партии в то время, и совершенно и понял, что его роль изменилась, когда он стал президентом страны. Одно дело руководить партией в оппозиции, другое дело быть президентом страны. Большое влияние на изменение его геостратегической ориентации сыграл тот факт, что тогдашний президент России господин Путин открыто поддержал приднестровский режим и не поддержал господина Воронина в его усилиях интегрировать сепаратистскую территорию в Республику Молдова. Это был очень большой удар и по личному честолюбию господина Воронина, который, напомню, родом из Приднестровья. Кроме того, все эти факторы, кроме того, поддержка достаточно существенная, финансовая Европейским Союзом, по-видимому, сыграла свою роль в том, что господин Воронин переориентировался на интеграцию в Европейский Союз. Это случилось где-то в ноябре-декабре 2002 года. Потом последовала целая, в том числе, так сказать, целая череда событий, в том числе и злополучный меморандум Козака, которая привела к тому, что господин Воронин как-то естественно оказался ориентированным в сторону Европейского Союза. Более того, надо сказать, что тогдашняя партия коммунистов сделал достаточно много. Например, создав Министерство иностранных дел и европейской интеграции, очень сильный департамент европейской интеграции, подписав план действий Европейский Союз Молдова, подписав, кстати, план действий, индивидуальный план действий с НАТО, это сделал господин Воронин и тогдашнее правительство, для европейско-атлантической ориентации Республики Молдова. Перелом произошел, по-моему, где-то в 2007 году. В это время, 2005-2006 год, наши партнеры по развитию, европейские страны, члены Европейского Союза, через своих послов неоднократно заявляли, что внутренняя политика, которую проводит господин Воронин, противоречит европейским ценностям и противоречит европейской ориентации. Проиграв местные выборы 2007 года, в том числе в городе Кишиневе, в столице, господин Воронин всю вину возложил на вот этих вот европейцев, которые, видите ли, не поддержали его, хотя поддержали в 2005 году. И тогда же появились антиевропейские высказывания господина Воронина. Любопытно, что эти события отражались и в общественном сознании. Пик проевропейской ориентации молдавского общества приходится на 2007 год. В вопросах общественного мнения на вопрос, поддержали ли бы вы в следующее воскресенье в возможном референдуме интеграции Молдовы в Европейский Союз, где-то порядка 74% сказали «да», поддержали бы, и процент тех, кто был бы против, очень мал. После этого та часть электората, которая поддержала партию коммунистов, которая поддерживает партию коммунистов, последовала за вот этими антиевропейскими, антинатовскими заявлениями лидера партии коммунистов, тогдашнего президента господина Воронина, и сегмент электората Республики Молдова, который ориентирован был на интеграцию в Европейский Союз, понемногу начал таять. А вот в последних опросах после прошлого года этот сегмент уже уменьшился до 47%. Так что ориентация господина Воронина действительно, как вы заметили, она достаточно гибкая, но для этого должны существовать и соответствующие условия и факторы, которые, я думаю, эту ориентацию в достаточно большой степени формируют. Поэтому я боюсь, что сейчас эти противоречия недостаточно жесткие, противоречия между ориентацией партии коммунистов, которые поддерживаемо, например, социал-демократической партии, а также другими мелкими партиями, и ориентации на европейское интегрирование партий, которые формируют нынешний правящий альянс.
Скажите, господин Борош, а что из себя представляет новый президент Николай Тимофтий? Потому что он ведь практически вообще неизвестен за пределами республики.
Я
спросил у вас о новом президенте, о Николае Тимофтии, потому что я сказал, что он, в принципе, не очень известен за пределами Молдовы. И вот тут важно понять, действительно он станет таким вот главой государства или он будет церемониальным лидером. Чего вы от него ожидаете?
Мы должны очень внимательно посмотреть на ту политическую модель, которая существует в Республике Молдова, и понять, что на самом деле, я думаю, по традиции, по инерции, скорее всего, на институт президентства и в стране, и вне страны возлагают слишком большую роль. Напомню, что Республика Молдова – это парламентская страна по Конституции. Несмотря на некоторые противоречия, существующие в Конституции, которые дают чуть больше полномочий президенту, нежели в парламентской республике, тем не менее, это все-таки парламентская республика. И президент не имеет ни полномочий, ни достаточно рычагов, ни достаточно инструментов, чтобы проводить слишком самостоятельную политику или очень большую политику в стране или же вне страны. На самом деле такие рычаги находятся в парламенте и в правительстве. Тот факт, что господин Воронин руководил фактически единоличной страной в течение 8 лет, на самом деле объясняется просто. Господин Воронин контролировал парламент, имея большинство, так сказать, комфортабельное большинство конституционного в период 2001-2005 год и обычное, но достаточно хорошее большинство во втором мандате своем. Поэтому в сознании очень многих, в том числе в сознании электората, но и, так сказать, вовне страны, сложился такой имидж президента всесильного. На самом деле президент фактически конституционно очень слабый институт Республики Молдова. И это проявилось даже до реформы конституционной в 2000 году. Посмотрите на президентство господина Снегова, на президентство господина Лучинского. Оба президента не имели достаточно сильных рычагов и инструментов для того, чтобы играть важнейшую политическую роль в стране. Конечно, я отнюдь не умаляю роль президента, это очень важная роль, но, скорее всего, я бы видел эту роль как роль некоторого модератора, который может усадить за стол переговоров различные политические силы, в том числе политические силы из правящего альянса, диалог между которыми оставляет желать лучшего, это мягко сказано. А также я видел бы его роль в том, что усадить за стол переговоров оппозиционной партии, в том числе важнейшую оппозиционную партию, партию коммунистов. Очень важно, я думаю, для будущего страны, чтобы партия коммунистов возвратилась в парламент, она все-таки сейчас представляет 30% электората. И сбрасывается счетов никак нельзя.
Но, с другой стороны, ведь это очень многое зависит и от личных качеств президента. Я могу согласиться, допустим, с конституционным определением роли президента Молдовы, но если мы посмотрим на, допустим, даже на те страны, где классически президент является арбитром, вот на ту же Германию, да, где избрали президентом Яхима Гаук, это мы видели, что как раз у немцев очень большие были как раз претензии к облику и образу ушедшего в отставку президента Кристиана Вульфа, именно потому, что они считали, что он вот не соответствует такой вот роли арбитра нации, человека, который символизирует немецкое государство. И несмотря на всю ограниченность полномочий руководителя Германии, вот теперь такой вот энтузиазм, который мы видели в связи с избранием господина Гаука, он подтвердил, что президентский институт, при всей ограниченности там, политической его роли в парламентской республике, все же остается очень важным и очень влиятельным институтом в стране. Поэтому я и спросила личности президента. И мы продолжим наш диалог с политологом Аркадием Барбарошем сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую сегодня ведет для вас Виталий Портников. А в 22:07 Кирилл Кубрин проведет программу «Время и мир». Основные темы этого выпуска. Лешик Бальцерович о Егоре Гайдаре и судьбах реформ на постсоветском пространстве. Судьба поправки Джексона Вейника и слушания в американском Сенате. Этническая карта России. Аварцы. И президент Медведев встретился с экологами. Есть ли смысл в обещаниях уходящего главы государства?
Радио «Свобода». Новости.
Москва, 19:30. Коротко о главных новостях. Госдума России в пятницу приняла во втором чтении внесенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект о упрощении порядка регистрации политических партий. Как передает Интерфакс, депутаты внесли в документ 16 поправок, рекомендованных Комитетом по делам общественных объединений. Суд в Казани арестовал еще двоих бывших сотрудников отдела полиции Дальний, обвиняемых в насилии над задержанным в октябре прошлого года. Это начальник уголовного розыска Айнур Рахматуллин и оперативник Амир Шарафуллин. Оба уволены из правоохранительных органов. Московский городской суд признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию Народной свободы «Парнас». Таким образом, суд отклонил жалобу «Парнаса» на решение ведомства. Международная правозащитная организация Human Rights Watch подвергла критике некоторых представителей сирийской вооруженной оппозиции за серьезные нарушения прав человека. Они обвиняются в похищении людей, задержаниях и пытках сотрудников служб безопасности и сторонников президента Сирии Башара Асада. В нескольких городах Ирака сегодня произошла серия взрывов. Погибли, по уточненным данным, около 40 человек, более 180 ранены. В Сирии во вторник не менее 34 человек погибли в результате столкновения между силами безопасности и противниками сирийского режима в разных районах страны. Во Франции во многих учебных заведениях сегодня утром минутой молчания почтили память трех учеников и учителя еврейской школы в Тулузе, погибших в понедельник в результате вооруженного нападения. Власти Афганистана опровергли заявление правозащитников о применении пыток и нарушении прав человека в афганских тюрьмах. Вы слушали краткую сводку новостей.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодня мы беседуем с молдавским политологом, директором Института общественной политики Аркадием Барбарошем о том, как обозначить, как будет связано избрание президента Республики Молдова. Я напомню, что четвертый президент Республики Молдова на днях избран — Николай Тимофтий, юрист, и мы должны сказать, что это вот такое вот преодоление кризиса политического в Молдавии, который продолжался несколько лет. Как это обозначится вообще на развитии ситуации в этой бывшей Советской Республике? Я напомню телефон прямого эфира. Радио «Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Вы можете задавать свои вопросы нашему гостю. 490-29-05 это номер в Киеве, по которому можете задавать также вопросы. Так что продолжим наш разговор. А я, собственно, вот все-таки вернусь к тому, с чего мы закончили первую часть программы, потому что вы рассказали достаточно обстоятельно о полномочиях молдавского президента, господина Барбароша. Я все-таки хотел понять действительно, что за человек Николай Тимофти. Вот кто это?
Николай Тимофти.
Тимофти,
это,
да.
Да. Да, Николай Тимофти, новый президент Республики Молдова, уже подтвержденный Конституционным судом, и который, скорее всего, в пятницу будет инвестирован. Это известный в узких кругах человек. В узких кругах я имею в виду в правосудии. Он председатель бывшего совета магистратуры. То есть это орган самоуправления правосудия. Орган, который избирает судей, который следит за дисциплиной, ну и так далее, и так далее. Я его лично знаю достаточно немного, но, во всяком случае, в кругах правосудия он известен своей неподкупностью. Господин Тимофти был председателем Верховного суда, председателем гражданской коллегии. Ну, было пока что непонятно, по каким мотивам оттуда освобожден во время правления партии коммунистов. Некоторые говорят, что для того, чтобы освободить путь господину Муруяну, который впоследствии стал председателем Верховного суда Республики Молдова, который скандально известен очень крупными делами, проигранными в Страсбурге в известности по правам человека. Некоторые интервью господина Тимофти позволяют надеяться на то, что он включится, по крайней мере, в очень важную область реформ, это область правосудия. Он сам заявил, также есть, на самом деле, есть очень интересное заявление самого парламента Республики Молдова о том, что правосудие в Молдове коррумпировано полностью. Заявление сделано в 2009 году, но до сих пор парламент не очень много всего предпринял для реформирования этой чрезвычайно важной власти Республики Молдова. Я думаю, что, по крайней мере, эти два, по крайней мере, еще одно очень важное изменение, которое произошло, выборы на функцию председателя Верховного суда Республики Молдова господина Михая Полилунч, который был, и продолжает, кстати, до 1 мая еще исполнять обязанности судьи в Страсбурге, в Европейском суде прав человека, может сдвинуть эту телегу с места. А так, в принципе, поскольку из-за своей функции он не очень известен в широкой публике, да, он для электората неизвестен. Он известен, я еще раз говорю, в очень узких таких кругах.
Ну, кстати говоря, интересно, что у Тимофти были родственники, которых еще ссылали в Сибирь по указу Сталина. То есть фактически такая вся советская история с ним с ним связано. Тоже очень любопытный момент. У нас есть звонок. Юрий Анатольевич. Здравствуйте, Юрий Анатольевич, говорите, пожалуйста.
Ой, Виталий, дорогой, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Когда вы ведете программу, я не могу не утерпеть, чтобы, если возможно, дозвониться. Можно, да?
Да, пожалуйста.
Виталий, можно поздороваться по-молдавски с вашим гостем?
Да, пожалуйста, здоровайтесь.
Буназива, да?
Да, 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 да.
Буназива. Вы знаете, Виталий, я много раз был в Молдавии, в командировках, учил врачей молдавских. Вот мне хочется к вашему гостю с вопросом таким. Вы знаете, я попал как раз несколько раз в сложные периоды развития Молдавии, 80-е, 90-е годы, когда русский язык в Молдавии был очень достаточно проблематичен для специалистов. И я знаю, как наши медики очень мучились, когда, значит, они должны были переходить на другие, ну, более, так сказать, для них непривычные. Вот как сейчас с русским языком у меня вопрос. Виталий, спасибо.
Да-да-да, я услышал. Да, господин Барбараш.
Вы знаете, в отличие от, ну, скажем, тех же балтийских стран, русский язык имеет достаточно сильный статус в Республике Молдова. Согласно закону о функционировании языков, русский язык является языком межнационального общения в Республике Молдова. Значит, молдавский и румынский язык является государственным языком, а русский язык – язык межнационального общения. Согласно тому же законодательству, например, все законы переводятся на русский язык. Работа парламента идет с параллельным синхронным переводом и на русском языке. Есть депутаты парламента, которые говорят только на русском, они используют русский язык в общении. Школы с преподаванием на русском языке, они существуют, как их существовали. Группы в университетах на русском языке также существуют, как их существовали. То есть в этом смысле русский язык, я думаю, не является притесненным здесь в Республике Молдова. Может быть, некоторая проблема, которая существует, я думаю, что это действительно проблема, которая отразится на конкурентоспособности, если вы хотите, специалистов молдавских. Тот факт, что есть уже молодые люди, которые не говорят на русском языке, а, скажем, только на румынском, ну и на английском или там французском, популярных, кстати, сейчас очень в Молдавии. А это создает некие такие риски, что, например, в самой стране будут существовать группы, которые, население которых будут говорить на разных языках и не понимать друг друга, что не очень хорошо. Дело в том, что существует достаточно широкий сегмент, то, что мы говорим, только русскоговорящего населения, то есть людей, в том числе и молодых, которые не говорят на государственном языке. По-моему, это проблема, которая должна озаботить правительство. Как она будет решаться в дальнейшем, я, честно говоря, не знаю. Мы думаем, кстати, вот у нас в Институте публичных политик, где я работаю, сейчас мы проводим такое исследование астрологическое и пытаемся понять, что рекомендовать правительству для того, чтобы более гармонично интегрировать различные группы в молдавское общество.
Послушаем еще один звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Я хотел бы задать вот такой вопрос. Как сказать, современные еще актуальны такие лозунги в Молдове, как «Чемодан, вокзал России» и «Русские свиньи, убирайтесь» или «Уже не так». И второй вопрос. Согласен ли господин Барбарош, что когда значит, была Молдавия, была кириллица, были два языка, русский и молдавский, то национальная культура, театр, музыка были на высшем уровне, то есть сама национальная культура, кино. А как только русские свиньи убрались, то там плачевная ситуация с культурой, что касается кино, театра и всего остального. Спасибо.
Ну, я думаю, что этот вопрос, эти вопросы на самом деле нуждаются там, в паре часов для того, чтобы их обсуждать глубоко. Давайте я по первому вопросу скажу следующее. Да, был такой экстремистский период, когда маятник качнулся достаточно сильно в другую сторону. Я думаю, что вы сейчас не встретите массово никаких таких вот лозунгов, типа «Чемодан, вокзал, Россия». На самом деле, вот буквально совершенно неожиданно появились другие экстремистские лозунги партии коммунистов в пятницу на массовом манифестации против избрания президента республики, организованной партией коммунистов. Были лозунги «Чемодан, вокзал, Бухарест». Лозунги, которые вроде как бы направлены против того сегмента населения Республики Молдова, который чувствует, идентифицирует себя этническим румынами. На самом деле эти проявления показывают, что правительство до сих пор не нашло убедительных политик для того, чтобы избежать проявления такого экстремизма. Теперь, что касается развития театра, кино, национальной культуры. Давайте все-таки смотреть трезво на такие вещи. То кино, которое было продуцировано в советский период, оно парадоксально было продуцировано, национальное кино, на русском языке, а потом делался перевод на молдавский язык. То есть, вы понимаете, ведь на самом деле, и это только я утверждаю, одним из факторов, которые привели к распаду Советского Союза, была вот именно такая интеграционная политика Кремля, которая проводилась в отношении некоторых республик бывшего Советского Союза. Сейчас и еще один момент, и это очень важно понять. Почему абсолютное большинство молдавской интеллигенции ориентировано на Бухарест? Было и продолжает быть ориентировано на Бухарест. Потому что на самом деле пространство общекультурное, к сожалению, это для некоторых не общее с Россией, а общее с Румынией. Это общность языка, один и тот же язык, общность истории, общность культуры, одни и те же писатели, классики и так далее. Поэтому сейчас процессы, которые происходят в культуре, они, пожалуй, нуждаются в дополнительном обсуждении, более глубоком. Но в принципе, тренд, я думаю, такой. Часть интеллигенции, она очень органично включилась в румынское общекультурное пространство. Если же мы будем говорить о певцах, то они все больше почему-то поют на английском, кстати, как и в России, которые едут на Евровизион с английскими, с песнями на английском языке, а не на русском. В том, что касается молодежи, то она, я думаю, ориентируется на то, что называется глобализацией в культуре тоже.
Вот я хотел, кстати, спросить у вас о Приднестровье, потому что говорили о том, что отсутствие полноправного президента в Молдове, оно блокирует переговорный процесс. Но тут возникает вопрос, а с точки зрения вообще права, кто является главной фигурой в переговорном процессе, президент или глава правительства?
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что ссылки на отсутствие главы государства как фактора, мешающего переговорному процессу, они несостоятельны. Существовал, во всяком случае, исполняющий обязанности президента. Но еще со времен Воронина в правительстве было образовано Министерство по реинтеграции, которое было ответственно за переговорный процесс по Приднестровью. Когда коммунисты проиграли выборы в 2009 году, в правительстве подняли статус министерства с уровня министра на уровень вице-премьера, создав отдельный офис по реинтеграции, который является ответственным за переговорный процесс и за все политики государства о том, что касается реинтеграции Приднестровья. Так что ссылки на отсутствие, так сказать, законно избранного президента, они несостоятельны. Это просто повод для того, чтобы подрывать там переговорный процесс. Конечно, ведь очень многие, я думаю, все, кто хочет, понимают, что на самом деле ключи от решения этого конфликта не лежат не в Кишиневе и не в Тирасполе. Они, скорее всего, лежат где-то в окрестностях Кремля одни ключи. Там ключей, наверное, больше, чем один только. Но, во всяком случае, важнейший ключ там. И мы там должны искать также корни того, почему этот конфликт до сих пор не решается. Одна особенность очень важная в этом конфликте. Очень многие иностранцы, которые впервые приезжают сюда, эксперты по разным линиям, банк, Всемирный фонд, Европейский Союз, Штаты и так далее, и так далее, и интересуются принесовым конфликтом, их одним из первых вопросов является, а где конфликт? Потому что на чисто человеческом уровне, на межличностном уровне конфликта нет. У него нет никаких этнических составляющих, нет религиозных составляющих. Этот конфликт чисто геополитический, конфликт, который на самом деле имел целью подорвать реализацию политического проекта, состоящего в восстановлении Молдавии как государства. И поэтому очень многие говорят, что на самом деле этот конфликт легко решить, но решения пока нет.
Послушаем звонок еще один. Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Говорите, здравствуйте.
Да, здрасте.
Во-первых, да, безобразие, которое сотворяется из Кремля, это же не, так сказать, притча в языке. Это ладно. По крайней мере, нет, надеюсь, нет возможности сожрать Молдавию со стороны Кремля. А вот со стороны Румынии интересно знать, может Молдавия отдельно от Румынии войти в Евросоюз, как это было во времена Сатуптери, когда там в 19-м году, говорят, была попытка создать молдавское государство, которое было еще при Штефане III, отдельно от Румынии. Это же была мечта молдаван, как насколько я знаю, со времен создания Румынии, что вспомнил Штефан III все свои, так сказать, исторические победы и все прочее. И вот есть ли возможность взять Молдаву в Евросоюз отдельно от Румынии?
Да, понятен вопрос. Да, господин Абрашутов? Вечный вопрос арабской, господи, молдавской государственности.
Да. Вопрос также очень важный, наверное, достаточно больше времени нужно для того, чтобы обсудить полностью. Ну, давайте несколько таких фактов.
А мы можем сделать эфир с 10 до 6 вечера, например. И тогда все решить до конца.
Ну, давайте до 6 вечера.
Да. Да, пожалуйста.
Да. Несколько факторов давайте я приведу. Очень многие аналитики, эксперты и политики ссылаются на так называемый унионистский фактор в политической жизни Республики Молдова. Унионистский — это означает, что есть этот фактор достаточно сильный, означает, что Республика Молдова в будущем, обозримом, коротком или среднесрочном, станет частью Румынии. Но давайте посмотрим на выборы. Знаете, ну, по самым оптимистическим подсчетам, сегмент электората, который поддержал бы соединение с Румынией, ну, не больше, чем там 12-15%. Это по самым оптимистическим подсчетам. Так что, вы понимаете, такое воссоединение, оно в принципе невозможно, если оно должно быть хотя бы некоторым способом легитимным, невозможно провести без референдума. Ну, значит, в возможном референдуме ну, максимум 15% получит поддержку такого вопроса. А второй, конечно, и в Кишиневе, и в Бухаресте существуют политические силы, которые об этом заявляют неоднократно, о том, что, так сказать, Бессарабия — это Румыния, и Бессарабия — это часть Румынии. Давайте мы, так сказать, рассмотрим все-таки, что такое Республика Молдова сейчас, продукт чего является она. Если мы вспомним историю, то Республика Молдова нынешняя, то есть нынешний предшественник Республики Молдова является Молдавская Советская Социалистическая Республика, созданная в 1940 году после аннексии Бессарабии Советским Союзом по пакту Риббентроп-Молотов. Значит, мы, и только я об этом говорю, очень много говорят, что на самом деле нынешняя Республика Молдова — это не что иное, как продукт пакта Риббентроп-Молотов. При этом нынешняя Республика Молдова, она, собственно говоря, состоит из двух частей, которые были соединены в 1940 году. Это то, что сейчас является Приднестровьем, и то, что некоторые называют Бессарабией. На самом деле, это часть Бессарабской губернии, Таиской. Так, Таким образом, это некое целое, созданное достаточно искусственным образом, но покажите мне государства, которые не искусственным образом появились на Земле. Созданная достаточно искусственным образом, она состоит из двух этих разных частей. Ее будущее, если оно существует, если это будущее, если этот проект, этому проекту суждено сбыться, то этому проекту суждено сбыться только вместе. Только вместе Правобережная Молдавия или Левобережная Молдавия, которая сейчас называется Приднестровье. Поэтому мой ответ Сергею таков. Шансы того, что нынешняя Молдавия войдет в Европейский Союз в составе Румынии, чрезвычайно малы. Я думаю, ничтожно малы. Более того, поскольку политически Приднестровье является частью, формально, юридически Приднестровье является частью Республики Молдова, то есть, опять-таки, формально, в случае такого референдума, граждане Молдавии, живущие на левом берегу Днестра, Приднестровье, также должны участвовать в референдуме. Там где-то порядка 15-16% электората.
Давайте послушаем звонок Бориса Петровича с Кишинева. Это уже будет последний звонок. Будьте только краткие.
Здравствуйте, здравствуйте, господин
Барбаров.
Господа, я хочу задать вот такой вопрос.
Да.
Скажите, вам не кажется, что вот та политика, которая последние годы проводится альянсом, она политика раскола страны? Ведь наша Молдавия, в которой я живу уже больше 50 лет, очень многонациональна. Никаких представителей других национальностей, кроме молдаван и даже людей с румынскими паспортами, в управлении государством по существу не участвует. Это ведет, разве это путь к консолидации какой-то или, ну, путь к каким-то
успехам? Да-да, понятно, если вы хотите, чтобы господин Барбарош вам ответил.
Такой вопрос. Мы можем жить, не прося ничего, на этой прекрасной земле, с прекрасным климатом, если руководить честно, без...
Да, всяких... понятно. Да-да-да, спасибо. Господин Барбарош, у вас буквально 4 минуты для ответа на этот вопрос. Вашего соотечественника.
Слушатель явно не прав. Давайте возьмите список депутатов, членов парламента. Конечно, никто там не афиширует свою этническую идентичность, но если вы там по фамилиям будете судить, потом как хорошо или плохо говорит один или другой депутат на румынском языке, вы увидите, что это представители других этнических групп. И это существует везде в правительстве. Два. На то, что, конечно, слушатель абсолютно прав, Борис, кажется, да?
Да?
Когда он говорит, что надо честно руководить. Вот, я абсолютно с ним согласен. Конечно, надо честно руководить, конечно, не надо воровать, конечно, не надо быть коррумпированным. Это относится, увы, ко всем правительствам, которые до сих пор руководили страной. Давайте вместе с вами, Борис, будем голосовать за честные партии на следующих выборах.
Ну, это вот у каждого же свое представление о честной партии.
Это, конечно, все имеют свои представления о честности партии. И существует ли такой зверь в политическом лесу, как честная партия? Это, конечно, вопрос еще.
Ну, с другой стороны, понятно, что нынешняя ситуация значительно отличается. Я не знаю, знаете, это вот кто что... Кому что нравится. Кому-то нравится, когда политический процесс есть, да, вот то, что фактически Молдова сейчас руководит альянс из трех партий, это вот вносит постоянный такой элемент политического процесса, это очевидно, да. Кому-то нравится, когда такого политического процесса нету, да, вот.
Вы знаете, тут, конечно, очень и очень интересная проблема. Дело в том, что в нашей короткой истории фактически не было альянсов правящих, фактически была одна партия. Очень короткий промежуток, 98-2000 год, когда страной правил альянс, но тогда это наложилось, тогда кризис российский наложился очень существенно на экономике, тогда все упало вниз. И сейчас мы имеем правление в государстве и альянс. Народ не привык, народ привык, увы, электорат привык видеть одно мнение, исходящее от правительства, которое только одно верное, других мнений верных нету. А сейчас у нас три партии в альянсе, даже в прошлом альянсе было четыре партии, четыре разные личности, три разные личности в нынешнем альянсе, партии, которые также должны, мы должны понимать это, имеют свои эгоистические политические интересы, которые эти интересы проталкиваемы. И очень часто случается, что политические интересы партий ставятся превыше интересов государства. Но избиратель должен привыкнуть, и Борис должен, мы должны с вами привыкнуть к этому. Увы, в Молдавии больше, я думаю, где-то, ну, я даже не скажу, в какой перспективе, наверное, никогда не будет однопартийного правительства. Мы всегда будем иметь альянсы. Мы должны иметь эту возможность и способность отделять, как это называется, плевела...
Зерна от плевел, да, да.
Вот именно. И находить ту партию, которая в большей степени представляет наши интересы, каждого из нас интересы, за нее голосовать. А дальше уже попытаться объединяться в гражданские какие-то сообщества и в период между выборами оказывать давление на правительство, на партию, так, чтобы они, ну, во всяком случае, хотя бы часть своих обещаний исполняли.
Спасибо. Но это, собственно, вот, на самом деле особенность, я бы сказал, молдавской политической жизни, то, что отличает Республику Молдова от многих других бывших советских республик, где никаких коалиций нет, где есть одна партия. В России даже знают, как эта партия называется, которая имеет конституционное большинство. И я думаю, что наши российские слушатели, может быть, могли бы даже и позавидовать стране, где приходится каждый день согласовывать позиции и взгляды во власти, и где президента гораздо труднее избрать, но зато он избирается тогда, когда есть общее мнение о том, какой же должна быть эта кандидатура. Я поблагодарю нашего гостя. Напомню, что сегодня в программе участвовал директор Института общественной политики, молдавский политолог Аркадий Барбарош. Спасибо, господин Барбарош, что были с нами. До новых встреч в эфире. Напомню, что эту программу для вас провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А в 20:07 Андрей Шалик подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, какие же основные темы этого выпуска? Судебное решение об отказе в регистрации партии «Народной свободы» оставлено в силе. Как теперь лидеры незарегистрированной партии будут вести партийное строительство? После нападения на еврейскую школу в Тулузе на юге Франции введен режим максимальной террористической опасности. Кто может стоять за этим преступлением и как оно отразится на ходе президентской кампании? И школьные учебники вызвали бурную общественную дискуссию в Молдавии. Какому предмету учить детей? Истории Молдавии, истории румын или интегрированной истории? Всего доброго, господа. До новых встреч.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Станислав Рассадин, разглядевший шестидесятников.
Комментарии экспертов.
Журналист Игорь Яковенко о необходимости провести журналистскую иллюстрацию.
В блогах «Свободы».
Анна Качкаева, НТВ. Утро начинается с педофилов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».